ледяной стужей ознаменовал свое вступление в историю 1924 год. Рассвирепел январь на занесенную снегом страну и со второй половины завыл буранами и затяжной метелью. На юго-западных железных дорогах заносило снегом пути. Люди боролись со зверелой стихией. В снежные горы врезались стальные пропеллеры снегоочистителей, пробивая путь поездам. От мороза и вьюги обрывались оледенелые провода телеграфа. Из 12 линий работали только 3 – индоевропейский телеграф и 2 линии прямого провода. В комнате телеграфа станции Шепетовка 1 3 аппарата Морзе не прекращают свой понятный лишь опытному уху неустанный разговор. Телеграфистки молоды, длина ленты, отстуканной ими с первого дня службы, не превышает 20 километров, в то время как старик, их коллега, уже начинал третью сотню километров. Он не читает, как они ленты, не морщит лоб, складывая трудные буквы и фразы. Он выписывает на бланке слово за словом, прислушиваясь к стуку аппарата. Он принимает по слуху всем-всем-всем. Записывая, телеграфист думает, наверное, опять циркуляр о борьбе с заносами. За окном вьюга, ветер бросает в стекло горсти снега. Телеграфисту почудилось, что кто-то постучал в окно. Он повернул голову и невольно залюбовался красотой морозного рисунка на стеклах. Ни одна человеческая рука не смогла бы вырезать этой тончайшей гравюры из причудливых листьев и стеблей. Отвлеченный этим зрелищем, он перестал слушать аппарат и, когда отвел взгляд от окна, взял на ладонь ленту, чтобы прочесть пропущенные слова. Аппарат передавал 21 января в 6 часов 50 минут. Телеграфист быстро записал прочитанное и, бросив ленту, оперев голову на руку, стал слушать. «Вчера в горках скончался...» Телеграфист медленно записывал. Сколько в своей жизни прослушал он радостных и трагических сообщений. Первым узнавал чужое горе и счастье. Давно уже перестал вдумываться в смысл скупых оборванных фраз, ловил их слухом и механически заносил на бумагу, не раздумывая над содержанием. Вот сейчас кто-то умер, кому-то сообщают об этом. Телеграфист забыл про заголовок «всем-всем-всем». Аппарат стучал «Владимир Ильич». Переводил стуки молоточка в буквы старик-телеграфист. Он сидел спокойно, немного усталый. Где-то умер какой-то Владимир Ильич. Кому-то он запишет сегодня трагические слова. Кто-то зарыдает в отчаянном горе. А для него это все чужое. Он посторонний свидетель. Аппарат стучит точки, тире, опять точки, опять тире. А он из знакомых звуков уже сложил первую букву и занес ее на бланк. Это была «Л». За ней он написал вторую «Е». Рядом с ней старательно вывел «Н». Дважды подчеркнул перегородку между палочками. Сейчас же присоединил к ней «И». И уже автоматически уловил последнюю «Н». Аппарат отстукивал паузу. И телеграфист на 0,1 секунды остановился взглядом на выписанное им слово «Ленин». Аппарат продолжал стучать, но случайно наткнувшаяся на знакомое имя мысль вернулась опять к нему. Телеграфист еще раз посмотрел на последнее слово «Ленин». «Что? Ленин?» Хрусталик глаза отразил в перспективе весь текст телеграммы. Несколько мгновений телеграфист смотрел на листок, и в первый раз за 32-летнюю работу он не поверил записанному. Он трижды бегло пробежал по строкам, но слова упрямо повторялись. «Скончался Владимир Ильич Ленин». Старик вскочил на ноги, поднял спиральный виток ленты, впился в нее глазами. Двухметровая полоска подтвердила то, во что он не мог поверить. Он повернул к своим товаркам помертвелое лицо, и они услыхали испуганный вскрик. «Ленин умер!» Весть о великой утрате выскользнула из аппаратной в распахнутую дверь и с быстротой вьюжного ветра заметалась по вокзалу, вырвалась в снежную бурю, закружила по путям и стрелкам и с ледяным сквозняком ворвалась в приоткрытую половину кованых железом деповских ворот. В депо над первой ремонтной траншеей стоял паровоз, его лечила бригада легкого ремонта. Старик Политовский сам залез в траншею под брюхо своего паровоза и показывал слесарям больные места. Захар Брусжак выравнивал с Артемом вогнутые переплеты колосников. Он держал решетку на наковальне, подставляя ее под удары молота Артема. Захар постарел за последние годы, пережитое оставило глубокую рытвину складку на лбу, а виски посеребрилась седина, сутулилась спина, и в ушедших глубоко глазах стояли сумерки. В светлом прорезе деповской двери промелькнул человек, и предвечерние тени проглотили его. Удары по железу заглушили первый крик, но когда человек добежал к людям у паровоза, Артем, поднявший молот, не опустил его. «Товарищи, Ленин умер!» Молот медленно скользнул с плеча, и рука Артема беззвучно опустила его на цементный пол. «Ты что сказал?» Рука Артема сгребла клещами кожу полушубка на том, кто принес страшную весть. А тот, засыпанный снегом, тяжело дыша, повторил уже глухо и надорвано. «Да, товарищи, Ленин умер». И от того, что человек уже не кричал, Артем понял жуткую правду. И тут разглядел лицо человека. Это был секретарь партколлектива. Из траншеи вылезали люди, молча слушали о смерти того, чье имя знал весь мир. А у ворот, заставив всех вздрогнуть, заревел паровоз. Ему отозвался на краю вокзала другой, третий. В их мощный и напоенный тревогой призыв вошел гудок электростанции, высокий и пронзительный, как полет шрапнели. Чистым звоном меди перекрыл их быстроходный красавец С, паровоз готового к отходу на Киев пассажирского поезда. Вздрогнул от неожиданности агент ГПУ, когда машинист польского паровоза прямого сообщения Шепетовка-Варшава, узнав о причине тревожных гудков, с минуту прислушался, затем медленно поднял руку и потянул вниз цепочку, открывающую клапан гудка. Он знал, что гудит последний раз, что ему не служить больше на этой машине, но его рука не отрывалась от цепи, и рев его паровоза поднимал с мягких диванов купе перепуганных польских курьеров и дипломатов. Депо наполняли люди. Они вливались во все четверо ворот, и когда большое здание было переполнено, в траурном молчании раздались первые слова. Говорил секретарь Шепетовского кружкома партии, старый большевик Шарабрин. «Товарищи, умер вождь мирового пролетариата Ленин. Партия понесла невозвратимую потерю. Умер тот, кто создал и воспитал в непримиримости к врагам большевистскую партию. Смерть вождя партии класса зовет лучших сынов пролетариата в наши ряды». Звуки траурного марша, сотни обнаженных голов и Артем, который за последние 15 лет не плакал, почувствовал, как подобралась к горлу судорога и могучие плечи дрогнули. Казалось, стены железнодорожного клуба не выдержат напора человеческой массы. На дворе жестокий мороз, одеты снегом и ледяными иглами две разлапистые ели у входа, но в зале душно от жарко натопленной голландки и дыхания 600 человек, пожелавших участвовать в траурном заседании партколлектива. Не было в зале обычного шума, разговоров. Великая скорбь приглушила голоса. Люди разговаривали тихо, и ни в одной сотне глаз читалась скорбная тревога. Казалось, что здесь собрался экипаж судна, потерявший своего испытанного штурмана, унесенного шквалом в море. Также тихо заняли свои места за столом президиума члены бюро. Коренастый Сиротенко осторожно приподнял звонок, чуть звякнул им и снова опустил его на стол. Этого было достаточно, и постепенно гнетущая тишина воцарилась в зале. Сейчас же после доклада из-за стола поднялся отсекр коллектива Сиротенко. То, что он сказал, никого не удивило, хотя было необычайно на траурном заседании. А Сиротенко сказал: «Ряд рабочих просит заседание рассмотреть их заявление, подписанное 37 товарищами». И он прочел заявление. В железнодорожный коллектив Коммунистической партии большевиков станции Шепетовка Юго-Западной железной дороги. Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина. Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей. Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собранные в зале могли запомнить знакомые имена. Политовский Станислав Зигмундович, паровозный машинист, 36 лет производственного стажа. По залу пробежал гул одобрения. Корчагин Артем Андреевич, слесарь, 17 лет производственного стажа. Брусжак Захар Васильевич, паровозный машинист, 21 год производственного стажа. Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии, и зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени. Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошел первый, поставивший свою подпись. Старик Политовский не мог не волноваться, рассказывая слушающим его историю своей жизни. «Что же мне еще сказать, товарищи? Жизнь у рабочего человека в старое время была известна какая. Жил в кабале и пропадал нищим в старости. Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком. Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В 905-м в варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками заодно шел. Молодость была тогда и ухватка горячая. Что старое вспоминать? Ударила меня Ильичева смерть по самому сердцу. Потеряли мы навсегда своего друга и старателя. И нет у меня больше слова старости. Пущай, кто покрасивее скажет, я не мастак на слово. Одно только подтверждаю, мне с большевиками по пути, и никак иначе». Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под серых бровей твердо и не мигающе устремлен в зал, от которого он как бы ждал решения. Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому, с седой головой человеку, и ни один не воздержался при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать свое слово. От стола Политовский уходил коммунистам. Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артема. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки, и сжимал ими ушастую шапку. Протертый на бортах овчинный полушубок распахнут, а ворот серой солдатской гимнастерки, аккуратно застегнутый на две медные пуговицы, делает фигуру слесаря празднично опрятной. Артем повернул лицо к залу и мельком уловил знакомое женское лицо. Среди своих из пошивочной мастерской сидела Галина, дочка каменотеса. Она улыбнулась ему прощающе. В ее улыбке было одобрение и еще что-то недосказанное, скрытое в уголках губ. «Расскажи свою биографию, Артем!» – услышал слесарь голос Сиротенко. Трудно начинал свою повесть Корчагин-старший. Не привык говорить на большом собрании. только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью. Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчетливо сознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он, Артем, делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло-суровое существование. «Было нас у матери четверо», — начал Артем. В зале тихо. 600 внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под черной бахромой бровей. Мать кухарила по господам. Отца мало помню, неполадки у него с матерью были. Заливал он в горло больше, чем следует. Жили мы с матерью. Не в моготу ей было столько ртов выкормить. Платили ей господа в месяц 4 целковых с харчами, и гнула она горб от зари до ночи. Посчастливилось мне 2 зимы ходить в начальную школу. Научили меня читать и писать. А как мне 10-й год пошел, не стало у матери иного спасения, как отвезти меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку. Без жалования на 3 года, за 1 харчи. Хозяин мастерской был немец по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, но хлопец я был здоровый, и мать мне 2 года прибавила. Был я у этого немца 3 года. Ремеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам да за водкой. Пил он на мертвую. Гонял и за углем, и за железом. Заделала меня хозяйка своим халуем. Таскал я у нее горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой, часто совсем без причины, так уж по привычке. Не потрафлю хозяйки чем, она из-за пьянки мужа на всех зла была. Хлестнет меня раз-другой по морде. Вырвешься от нее на улицу, а куда пойдешь, кому пожалуешься? Мать за 40 верст, да и у ней приюту нет. В мастерской не лучше. Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мною шутки строить. «Подай, — говорит мне, — вон ту шайбу и покажет на землю в угол, где кузнечный горн. Я туда, хвать шайбу рукой, а он ее только что отковал, из горна вынули. На земле она лежит черная, а хватишь, сожжешь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а он ржет, заливается». Не в моготу мне стало от этой молотилки, сбежал я к матери. А той девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно, везла и плакала. На 3-й год стали мне кое-что показывать по слесарному, а мордобитие продолжали. Убег я опять, подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную мастерскую и отсобачил там, кишки моючи, 1,5 с лишним года. Проиграл наш хозяин свое заведение, не заплатил нам за 4 месяца ни гроша и смылся куда-то. Так я из этой трущобы выбрался. Сел на поезд, в Жмеринке вылез и пошел работу искать. Спасибо одному Деповскому, посочувствовал он моему положению. Разузнал, что я кое-что по слесарному кумекаю. Взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать. По росту дали мне 17 лет, и стал я подручным слесарем. Здесь я 9-й год работаю. Вот оно насчет жизни прежней, а про здешнее вы все знаете. Артем провел шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать еще самое главное, самое для него тяжелое, не дожидаясь чьего-либо вопроса, и вплотную, сдвинув густые брови, он продолжал свою повесть. «Каждый может меня спросить, почему я не в большевиках еще с той поры, когда огонь загорелся? Что ж мне на это сказать? Ведь мне до старости еще далеко, а вот только нонче нашел сюда свою дорогу. Что ж я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу. Нам еще в 18-м, когда против немца бастовали, начинать надо было. Жухрай-матрос с нами не раз разговаривал. Только в 20-м взялся я за винтовку. Кончилась заваруха, поскидали белых в Черное море, повертались мы обратно. Тут семья, дети. Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин, и партия бросила клич, посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней не хватает. Мало свою власть защищать, надо всей семьей за место Ленина, чтобы власть советская, как гора железная, стояла. Должны мы большевиками стать, партия наша ведь. Просто, но с глубокой искренностью, смущаясь за необычный слог своей речи, закончил слесарь и будто снял с плеч тяжесть, выпрямился во весь рост и ждал вопросов. «Может, кто желает спросить о чем-нибудь?» — нарушил тишину Сиротенко. Людские ряды зашевелились, но из зала ответили не сразу. Черный, как жук-кочегар, явившийся на собрание прямо с паровоза, бросил решительно. «О чем его спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путевку, и все тут!» Коренастый, красный от жары и напряжения, кузнец Геляка прохрипел простуженно. «Такой под откос не слезет, товарищ будет крепкий. Голосуй, Сиротенко!» В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один, невидный в полутьме, и спросил. «Пусть товарищ Корчагин скажет, почему он на землю осел, и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии?» В зале прошел легкий шум неодобрения, и чей-то голос запротестовал. «Говори по-простому, нашел, где звонарить!» Но Артем уже отвечал. «Ничего, товарищ, этот парень правильно говорит, что я на землю осел. Это верно, но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьей к депо поближе, здесь верней. А то мне от этой земли дышать трудно». Еще раз дрогнуло сердце Артема, когда глядел на лес поднятых рук, и уже не чувствуя тяжести своего тела, не сутуля спины, пошел к своему месту. Сзади услышал голос Сиротенко. Единогласно. Третьим у стола президиума остановился Захар Брусжак. Неразговорчивый старый помощник Политовского, сам уже давно ставший машинистом, заканчивал рассказ о своей трудовой жизни и, когда дошел до последних дней, произнес тихо, но всем было слышно. «Я за своих детей доканчивать обязан. Не для того они умирали, чтобы я на задворках со своим горем застрял. Ихнюю погибель я не заполнил, а вот смерть вождя глазам не открыла. За старое вы меня не спрашивайте. Настоящая наша жизнь начинается заново». Захар, обеспокоенный воспоминаниями, сумрачно нахмурился, но когда его, не задев ни одним резким вопросом, взметом рук принимали в партию, глаза его прояснились, и сидеющая голова больше не опускалась. До глубокой ночи в депо продолжался смотр тем, кто шел на смену. Допускали в партию только наилучших, тех, кого хорошо знали, проверили всей жизнью. Смерть Ленина сотни тысяч рабочих сделала большевиками. Гибель вождя не расстроила рядов партии. Так дерево, глубоко вошедшее в почву могучими корнями, не гибнет, если у него срезают верхушку.